сделать несколько стран.
По возможностям телескоп будет сравним с американским Хабблом и даже превзойдет его спектроскопией, чем откроет новые возможности для исследований планет, звездной, внегалактической астрофизики и космологии. Запуск обсерватории запланирован на 2014 год. Как говорят отечественные специалисты, телескопов такого класса в России не было никогда на орбите. Да и в мире это будет всего лишь второй по размеру, но не по эффективности. С его помощью астрофизики надеются понять тайны темной материи, которые лучше всего изучать именно способом ультрафиолета. Основа проекта – максимально широкая международная кооперация и максимально открытый доступ к наблюдательным возможностям. Кроме того, наземной частью проекта предусмотрено создание на территории России и Испании по одному приемному узлу связи и центру управления и обработки информации. Кавалером Российского ордена Дружбы стал первый космонавт Острова Свободы Арнальдо Тамайо Мендес. Сегодня он в звании бригадного генерала возглавляет управление внешних сношений Министерства революционных вооруженных сил Кубы, а также Общества Кубино-Российской Дружбы. Награда отражает большой вклад Тамайо в развитие отношений между обеими странами, которые тесно связаны историческими узами. Говорит Хорхе Луис Сьерра Крус, министр транспорта Республики Куба. Мы очень хотели бы вернуться на тот уровень сотрудничества, который был у Кубы с Советским Союзом. Мы возобновляем данную кооперацию, и наше сотрудничество мы рассматриваем в мирном разрезе. Тамайо Мендес был в составе советско-кубинского экипажа, который 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38» совершил космический полет. На орбитальной станции «Салют-6» кубинский космонавт Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко провели ряд экспериментов. В результате проведенных исследований удалось собрать богатейший материал, который позволил реализовать порядка 20 научных проектов в сфере геологии, физики, психологии и медицины.
Совместный проект радиостанции. Станции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда».
Вы слушали программу «Космическая среда». Для вас работали летчик-космонавт Федор Юрчихин и Мария Кулаковская. Благодарим за внимание. Еще раз поздравляем с наступающим праздником, Днем Победы. Всего самого доброго.
«Голос России».
«Голос России» Ереван. «Голос».
Амена Сильвас, Амена Хамаичев спас вас. Стас Михайлова, Миайн Мед, Шекер Хамергов, Майси Чорси, Жама Таснинин, Карен Демерчан, Марза Хамергаин Амалирум. Стас Михайлова, Ереванум, Нож, Живой, Хамергаин Телеграф. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա.
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Добрый день. Минэкономразвитие внесло в правительство план-график приватизации крупных госактивов на 2011-2013 годы, сообщил глава департамента министерства Алексей Уваров. По его словам, в этом году, вероятно, будут проданы госпакеты Совкомфлота и Сбербанка. На следующий год намечены к приватизации пакеты в Русгидро, ФСК и ВТБ. А в 2013-м будут приватизированы оставшиеся крупные активы. Еще один пакет акций ВТБ, также акции Роснефти, Россельхозбанка, Росагролизинга и РЖД. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Такое решение вынес сегодня Тверской суд столицы, который также санкционировал заочный арест банкиров. Их обвиняют по делу хищения 13 миллиардов рублей. Бородин, бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года, по итогам голосования акционеров на внеочередном собрании покинул пост президента банка. На эту должность был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Сейчас Бородин находится за границей, он заявил, что покинул Лондон, но отказался уточнить, где находится. Официальная церемония подписания соглашения о межпалестинском урегулировании проходит в эти минуты в Каире. На ней присутствуют руководители ФАТХ и глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и лидер Хамас Халед Машааль. Также в церемонии принимают участие представители 11 наиболее крупных палестинских фракций, представители стран-членов ЛАК. Подписание проходит в штаб-квартире службы общей разведки Египта. Родственники террориста Усама Бен Ладена, захваченные во время операции американских спецназовцев, находятся сейчас в руках пакистанских властей. Эту информацию подтвердил МИД Пакистана. Родня Бен Ладена в безопасности и с ними обращаются в соответствии с законом. Некоторым из задержанных требовалась медицинская помощь, которая была им оказана. Местные СМИ сообщают о том, что пакистанским журналистам по-прежнему запрещен доступ к зданию в городе Абботабад, в котором 2 мая был ликвидирован главарь Аль-Каиды. Власти Франции вводят усиленные меры безопасности на территории страны в связи с возросшей угрозой терактов, заявил министр внутренних дел Клод Гиан. По его мнению, террористы могут провести нападение на Францию в ответ на ликвидацию в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама Бен Ладена. Франция не участвовала в операции по уничтожению террориста, но Париж поддерживает Вашингтон в борьбе с терроризмом. В частности, французский контингент размещен в Афганистане. Промежуточные данные ДНК-экспертизы пока не подтверждают ликвидацию лидера банд-подполья на Северном Кавказе Дука Умарова, сообщил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Ранее появлялись сообщения о том, что Умаров мог быть среди 19 боевиков, уничтоженных во время спецоперации 28 марта вблизи ингушского села Верхний Алкун. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал репортерам, что никаких серьезных признаков, свидетельствующих о том, что Умаров жив, нет. В то же время источник в спецслужбах заявил, что банд-группе, предположительно во главе с Умаровым, удалось вырваться из окружения во время спецоперации, которая шла в Ингушетии в апреле. Умаров причастен к множеству преступлений, считают силовики. Обладательница титула «Мисс России» 98 года Анна Малова попала в одну из тюрем Нью-Йорка. Ее обвиняют в подделке рецептов на лекарственные препараты. В течение последнего года Малова 14 раз пыталась приобрести по поддельным рецептам сильно действующие обезболивающие средства. Ее решено отправить за решетку, поскольку бывшая «Мисс России» регулярно опаздывала на заседание суда. Малова свою вину не признает. Все замороженные в Швейцарии активы лидера Ливии Муаммар Каддафи на самом деле представляют собой иностранные инвестиции ливийского правительства, сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ливии Халеда Каима. МИД Швейцарии в понедельник заявлял, что в банках страны заморожены вклады Каддафи на сумму около 415 миллионов долларов. Сообщалось также о замораживании около полумиллиарда долларов бывшего президента Египта Хосни Мубарака и экс-президента Туниса Зина Лебедина Бен Али. Картина выдающегося импрессиониста Клода Моне «Тополя» выставляется сегодня на большие весенние торги аукционного дома «Кристис» в Нью-Йорке. Это полотно – самое масштабное и знаменитое одноименной серии, написанное во время его пребывания в Живерни во Франции. Специалисты оценивают работу в 30 миллионов долларов. В серии из 24 картин «Тополя» изображены в разное время суток, при разных погодных условиях и в разном ракурсе. Чтобы добиться этого, художник в течение дня работал сразу над несколькими полотнами, каждые 7 минут отображая маслом на холсте, движение атмосферы и изменение света. Эти и другие новости доступны на нашем сайте.
Голос России. Новости.
О погоде. Сегодня в Цхинвале плюс 17 градусов дождь, в Душанбе солнечно плюс 35, на Байконуре ясно плюс 28, в Одессе плюс 14 дожди, в Ташкенте сегодня солнечно плюс 35 градусов, в Петербурге не выше 8 облачно, в Москве плюс 21 градус, возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Евгений Набоков займет место в воротах с первых минут следующего матча сборной России на чемпионате мира по хоккею в Словакии, заявил главный тренер российской команды Вячеслав Быков. Напомню, в поединке со словаками, в котором наши взяли верх со счетом 4-3, Набоков был заменен после третьей пропущенной шайбы. Его место в воротах занял Константин Барулин. Сборная России на первом этапе турнира заняла второе место в группе. Соперниками россиян на второй стадии будут Чехия, Финляндия, а также Дания, либо Латвия. При этом Вячеслав Быков не исключил, что, возможно, в команду будет дозаявлен еще один вратарь Василий Кошечкин. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с Тампой забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. Правда, его команда все равно уступила 3-4 и теперь проигрывает в серии 0-3, имея лишь призрачные шансы продолжить борьбу за трофей. Таким образом, не только Александр Овечкин, но и Александр Семин в ближайшее время могут присоединиться к сборной России на чемпионате мира по хоккею. Пусть Барселона играет сама с собой. После вылета из футбольной лиги чемпионов нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду предложил в следующем году отдать кубок сразу Барселоне. Это было сказано после несправедливого, незасчитанного, по мнению португальца, гола Гонсало Игуаина. Барселона в ответном полуфинальном матче с мадридским Реалом сыграла в ничью 1-1 и вышла в финал благодаря победе в первой игре со счетом 2-0. Главный тренер Барселоны Хосеп Гвардиола сказал, что его раздевалка после матча была самым счастливым местом на земле, а также подчеркнул, что для него, молодого тренера, будет честью сыграть против наставника Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона. Соперник Барселоны определится сегодня в матче Манчестер Юнайтед с немецким Шальке. В первой игре Мью взял верх со счетом 2-0, и Алекс Фергюсон заявил, что намерен дать отдохнуть в ответной встрече Уэйну Руни с тем, чтобы нападающий смог подготовиться к матчу чемпионата Англии против лондонского Челси, который предстоит Мью в ближайшее воскресенье. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичко.
Израильские дипломаты в новом докладе рекомендуют властям страны поддерживать перемирие между движениями Фатх и Хамас. В Кемеровской области проходит Всемирный горный конгресс. В сибирский город приезжают представители 30 стран. В Киргизии обсуждают доклад Международной комиссии по событиям в городах Оше и Джалалабаде. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голоса России». Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров.
«Голос России».
Группа израильских дипломатов подготовила доклад, в котором рекомендовала властям страны поддерживать соглашение между палестинскими движениями Фатх и Хамас. Как сообщает Гаарец, документы были представлены министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману и ряду других высокопоставленных чиновников еще на минувшей неделе. По мнению авторов доклада, израильским властям следует не принимать действия палестинцев в штыки, проявить гибкость. В частности, это позволит Израилю улучшить отношения с США, ухудшившиеся еще из-за расширения еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. И сейчас в нашем эфире фрагмент нашей беседы с директором Института стран Восточной Европы и СНГ Александром Цинкером.
В принципе, движение Фатха и Хамаса может сыграть на руку Израиля тоже, но если говорить вообще вот информационно, то, ну, во-первых, договор подписан уже вчера. Сегодня чисто официальная церемония, как бы, подписания будет сделана. И в условиях этого договора Хамас поддерживает создание палестинского государства в границах 67-го года, требует, значит, возврат палестинских беженцев на территорию палестинской автономии и на территорию Израиля, но Хамас не обязан признавать право Израиля на существование. И вот это мнение как раз приводит в тупик в мирном процессе. И можно сказать, что Израиль не может вести переговоры о мире с правительством, желающим уничтожить Израиль. С одной стороны, как бы Хамас будет прикрываться палестинским единством и легитимизацией международной деятельности своей, а с другой стороны, Хамас оставляет за собой право вести себя как самостоятельная сила. У Израиля появляется определенная карта в том, что можно активизировать информационное наступление со стороны Израиля. Если раньше много было осуждений по продолжению строительства еврейских кварталов, например, в Восточном Иерусалиме, то сейчас внимание будет направлено на другую сторону. О поведении Хамаса. Станет ли эта организация общественной организацией, или она останется террористической, которая признана как террористическая организация во многих странах мира?
Это было мнение директора Института стран Восточной Европы и СНГ доктора Александра Цинкера, который сейчас находится в Израиле. Итак, по данным информагентства, на это событие, то есть на подписание соглашения между Фатхом и Хамасом, приглашены главы МИДов арабских и европейских стран, генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, генсек Организации Исламской конференции Эхмеледдин Ихсаноглу, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности баронесса Кэтрин Эштон, а также представители региональных и международных организаций. Накануне в Каире представители 13 основных палестинских группировок, в том числе Исламский джихад, Народный фронт освобождения Палестины и Демократический фронт освобождения Палестины, партия палестинского народа, а также несколько независимых политиков из автономии, подписали соглашение о межпалестинском урегулировании, присоединившись тем самым к основному соглашению Фатх и Хамас. Принципиальным положением документа, призванного положить конец расколу в рядах палестинцев, является формирование временного переходного правительства и установление даты всеобщих выборов. После силового захвата Хамас сектора Газа в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части: Газу под руководством исламистов и западный берег реки Иордан во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса, который возглавляет Фатх. С марта 2009 года при посредничестве Каира состоялись 6 раундов примирительного диалога, которые, правда, не приводили к заметным результатам.
Голос России.
К другим темам. Эксперты скептически оценивают вероятность создания будущей совместной системы противоракетной обороны в Европе. Однако оговариваются при этом, что шансы остаются. Тем временем в Брюсселе идут масштабные российско-американские консультации по Европро. Сегодня в столицу Бельгии прибыл начальник генштаба Николай Макаров, а в четверг к обсуждению присоединится заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Аналитики утверждают, что предложение Москвы по созданию Европро с разделением на сектора ответственности – своеобразный тест для Соединенных Штатов и НАТО. Отвергая подобные идеи, Вашингтон наглядно демонстрирует, что целью для американских противоракет и радаров в Европе может являться отнюдь не Иран. Такое мнение «Голос России» высказал заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Судя по всему, все-таки преобладает стремление Соединенных Штатов сделать систему противоракетной обороны стран НАТО. И России не очень хочется видеть в составе этой системы и как-то допускать к этой системе. Но в то же время Соединенных Штатов прекрасно понимают, что полностью игнорировать Россию при построении этой системы совершенно нерационально, потому что тем самым они как минимум будут иметь два государства ядерных, которые относятся отрицательно к системе противоракетной обороны США и, в частности, к региональным системам. Россия к региональной системе ПРО в Европе и Китай к региональной системе ПРО на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тем самым они будут подталкивать и Россию, и Китай к выработке совместной политики. Я думаю, что это не в интересах Соединенных Штатов, но какое-то сотрудничество с Россией все-таки вынуждены будут пойти.
Наш эксперт уверен, что сбрасывать со счетов саму идею Европро еще рано, ведь если истинная цель США состоит в предотвращении гипотетической ракетной ядерной угрозы Ирана, то без реального сотрудничества с Россией нейтрализовать эту угрозу невозможно. Главная проблема сегодня в недоверии друг к другу и отсутствии ответа на вопрос, кто в итоге будет нажимать на кнопку «пуск». Создавать единую систему ПРО с разделением на сектора ответственности с НАТО Москва предложила еще в Лиссабоне в конце 2010 года, но в Вашингтоне инициативу отвергли, подчеркнув, что систем должно быть в итоге две – российская и натовская, но скоординированные между собой. Подобные действия США во многом заставляют сомневаться в искренности намерений Белого дома, считают аналитики. Это уже на официальном уровне отмечают в Москве. Так, в конце апреля замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия до сих пор не фиксирует готовности натовских партнеров серьезно продвигаться на пути создания секторальной системы ПРО в Европе. По словам дипломата, Москва сделала Вашингтону еще одно предложение – юридически гарантировать, что Европро не будет направлено против российских стратегических ядерных сил. Вероятнее всего, и эта идея не найдет понимания в США. Косвенным подтверждением тому служит факт, что, начав переговоры с Россией, в Америке не перестали развивать проект создания третьего позиционного района ПРО США в Европе. Накануне о решении разместить у себя элементы американской противоракетной обороны заявил президент Румынии Троян Басеску. Если дело дойдет до составления международного договора, Москва получит лишь своеобразную отписку, тогда как юридические обязательства Вашингтон вновь проигнорирует, полагают эксперты. Почти каждый пользователь интернета находится под колпаком американских спецслужб. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обрушился с критикой на социальную сеть Facebook и крупнейшие поисковые ресурсы. Скандальный журналист дал интервью телеканалу Russia Today с новыми обвинениями в адрес США и Великобритании. Дмитрий Андреев продолжит тему.
Если у вас есть страничка на Facebook и почта на Google, или вы пользуетесь поиском на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта WikiLeaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов. Социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo, у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation, а против корпорации Apple уже начали несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке с владельцами айфонов. И если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколь-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек. Среди них есть и политики, и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось от Ассанжа не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь же под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов.
Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда.
Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании, а этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма в Великобритании. Все едут сюда, и мы защищаем вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли поддерживают активистов, борющихся за свободу слова, вроде меня, которые приезжают в Великобританию, и в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи? Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание СМИ к персоне создателя WikiLeaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля. Дмитрий Андреев, Полина Крикун, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Ну и мы продолжаем следить за ситуацией в Киргизии. Там международная комиссия возложила ответственность за межэтнические столкновения на юге страны в июне прошлого года на власти. Независимые эксперты, расследовавшие причины столкновений между киргизами и узбеками, заявили, что власти республики не предприняли достаточных мер для предотвращения случившегося. В обнародованном накануне докладе написано, что недостаточное представительство этнических узбеков в общественной жизни и растущее влияние этнонационализма в политике Киргизии сейчас присутствует. Комиссия отметила также недостаточную активность сил безопасности страны. По словам главы этой комиссии, правительство Киргизии в целом с выводами экспертов согласилось. Подробности в программе Михаила Шейнгмана «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнгман. Здравствуйте. Сегодня в программе. Комиссионная оценка. Международная комиссия обвинила власти Киргизии в размахе прошлогодних столкновений на юге республики.
Акценты.
Власти Киргизии не выполнили свои обязательства по защите всех граждан во время межэтнических столкновений на юге республики в прошлом году. Такое заявление сделал накануне глава Международной независимой комиссии по изучению летней трагедии Кимма Кирьянен. Кроме того, его доклад указывает на недостаточную активность сил безопасности, что не позволило, цитата, «предотвратить или остановить насилие». Отмечает он и национальную однобокость ситуации. По подсчетам международных аудиторов, 75% жертв – узбеки, и около 80% привлеченных к уголовной ответственности тоже они. Эксперт также заявил, что самую серьезную озабоченность вызывают факты, что со стороны властей были совершены акты пыток в местах предварительного содержания. В общем, получила администрация Киргизии по полной программе. Одно ее должно успокаивать. Вердикт независимый, почти факультативный. За это не судят, тем более победителей. А как ни крути, не раскручивая эту ситуацию заново, а локализовать ее все-таки удалось. Правда, с серьезными имиджевыми и, что гораздо трагичнее, человеческими потерями. Тогда, напомним, в межэтнических столкновениях на юге между киргизами и узбеками погибли около 500 человек, 1000 получили ранения, около 500 000 стали беженцами. Впрочем, международные эксперты как раз и усомнились в том, что это были межэтнические столкновения. А ведь именно на этом словосочетании, по сути, держалась официальная версия Бишкека. Но, по словам Киринена, это было скорее избиение. В его отчете даже фигурирует понятие «геноцид», до которого, правда, по его мнению, все-таки не дошло. Погромы с элементами преступления против человечности. Так квалифицируют внешние специалисты прошлогодние события. И судя по реакции властей, ни таких выводов они ожидали. Возмущение Министерства обороны. Говорят, что делали все по уставу. А он, мол, ориентирует на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а не предписывает рассматривать как угрозу гражданское население, даже если оно с оружием. Военные также отвергли обвинения комиссии в том, что участвовали в погромах, грабежах и убийствах против этнических узбеков, а также в преднамеренных передачи оружия противостоящим группировкам. Разочаровано международным вердиктом правительство. Раздражение вызвало то, что комиссия считает только одну из сторон конфликта наиболее пострадавшей. По мнению членов Кабинета министров, незамысловатый количественный подход, оторванный от анализа обстоятельств, не может дать объективную картину. Парадоксальность этой истории заключается в том, что официальный Бишкек сам навлек на себя разоблачение. Это президент Атумбаева, выписав мандат международным следователям, по сути, сдала прошлогоднюю ситуацию на комиссию. Значит, власть должна была быть готовой к оценке. Собственно, то, что ее способность контролировать всю республику не слишком высоко стоит, стало очевидно уже тогда, в июне. Да, это было испытание для новой системы управления, которой и исполнилось-то к тому времени всего 2 месяца после свержения Бакиева. Но ведь даже в Киргизии не скажут, что власть выдержала его достойно. Из этой переделки она вышла потрепанной, неубедительной и местами сомнительной. А такой режим, как прохудившиеся сапоги, надо либо менять, либо терпеть. Здесь пока предпочитают второе, хотя многие уже понимают, что в такой обуви далеко не уйдешь. Бишкек на связи, глава Ассоциации политологов Киргизии Нур Омаров.
Здравствуйте, Нур.
Здравствуйте, Михаил.
Как вы оцените доклад международной комиссии, которая изучала события июня прошлого года на юге Киргизии?
Я думаю, да, что на сегодня, в принципе, по большому счету, рано еще делать какие-то оценки, потому что, на мой взгляд, по крайней мере, да, доклад носит половинчатый и непоследовательный характер, и, в общем-то, не до конца дают оценку тем событиям, которые происходили год назад.
Насколько известно, власти тоже недовольны этим докладом. Скажите, пожалуйста, а вообще какую цель ставил перед собой официальный Бишкек, когда приглашал в Киргизию вот эту независимую международную миссию?
Ну, я думаю, да, это было не столько даже желание, может быть, Бишкека, сколько желание, собственно говоря, международного сообщества проконтролировать ход расследований тех событий, которые происходили на юге нашей республики в прошлом году. И поэтому я думаю, что, собственно говоря, этим и рождается недовольство официального руководства теми выводами, которые были сделаны по работе данной комиссии.
Один из главных выводов этой комиссии заключается в том, что она обвиняет власти в том, что они не совсем эффективно действовали в той ситуации. Но в этом же обвиняли руководство Киргизии и киргизские политологи. То есть совпадение-то есть?
Безусловно, да. Я думаю, что вот это как раз тот момент раздражитель, который вызывает основное недовольство власти, потому что получается таким образом, что власть не сумела эффективно реагировать на те предупреждения, которые звучали еще до начала тех событий, и, соответственно, не смогла эффективно отрегулировать развитие ситуации уже непосредственно в ходе конфликта и после его завершения. И опять же, необходимо учитывать тот момент, что, к сожалению, по большому счету до сих пор не завершен процесс постконфликтного восстановления на юге республики, в частности, это касается сферы межэтнических отношений, это касается, опять же, обустройства тех рядовых граждан, как кыргызской, так и узбекской национальности, которые пострадали в ходе этого конфликта. И, соответственно, это вызывает массу вопросов и является основным раздражителем в отношениях между кыргызами и узбеками и между, собственно говоря, населением и властью нашей республики.
Скажите, пожалуйста, а что будет дальше с этим докладом? Куда его денут? Отправят в долгий ящик или просто забудут?
Я думаю, что он не будет иметь каких-то реальных последствий вообще для развития и оптимизации сферы межэтнических отношений нашей республики. И это является основным минусом данного доклада.
Это
кого из Бишкека глава Ассоциации политологов Киргизии Нур Омаров. Сейчас сложно сказать, что именно надеялись услышать власти от комиссии, когда заказывали расследование, и как планировали распорядиться итогами. Но этот доклад, несмотря на нелицеприятные выводы, еще может стать для них смягчающим обстоятельством. Здесь уже говорят, если ситуация на юге обострится, а здесь опять этого ждут, то виноваты в этом прежде всего будут международные ревизоры, провокационно оценившие ситуацию. Так обычно и бывает. Проигрывает команда, а на мыло отправляет судью. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты.
Срочные сообщения информагентства эти минуты приходят из Каира. Там началась церемония подписания соглашения о внутрипалестинском урегулировании. Глава ФАТХ и лидер палестинской национальной администрации Махмуд Аббас уже заявил, что палестинцы навсегда перевернули черную историю раскола в своей стране. Соглашение должно положить конец внутреннему расколу на палестинской политической арене и окончательно примирить крупнейшие движения – умеренные ФАТХ и радикалов Хамас. Мы следим за развитием событий. Подробности в наших следующих выпусках. К другим темам. Рост цен на нефть и события на АЭС «Фукусима» в Японии укрепляют позиции угля на мировом энергетическом рынке. Развитие угольной генерации продолжается, но в него предстоит внести серьезные перспективы, связанные с повышением безопасности и экологичности производства, а также переходом на комплексное развитие отраслевых кластеров. Эти вопросы обсуждают участники проходящего в Кемерове Всемирного горного конгресса. В нем принимают участие представители угольных компаний и ученые из 30 стран, в том числе из России, США и Германии. Сегодня уголь занимает вторую ступеньку в мировом топливно-энергетическом балансе. Крупнейшим его производителем и потребителем является Китай, где более 70% энергии вырабатывается из угля, отмечает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Те страны, которые используют уголь, они пока продолжают его использовать и будут использовать, потому что есть ресурсы, есть возможность повышать экологичность, не строя новые объекты, а реконструируя действующие. Уголь, газ, вот пластных источников, они как были, так и остаются. Доля атомной энергии в мире, она, собственно, не такая большая, там, порядка 15%. Вопрос, там будет он увеличиваться, будет снижаться, но это вопрос выбора каждой страны.
Острейшей проблемой для угольной отрасли остается безопасность. Слишком высокую цену приходится платить за каждую тонну добытого антрацита. Аварии, в первую очередь связанные с непредсказуемыми выбросами метана, происходят с пугающей периодичностью в Китае, на Украине, в России, Австралии, США, странах Латинской Америки. Чтобы снизить риски, нужны новые технологии и оборудование, подчеркивает руководитель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Виктор Орлов.
Надо ускорять продвижение технологий извлечения сопутствующего газа. Я был соавтором той поправки, принят в прошлом году закон, который как раз прописал конкретные полномочия по дегазации, по извлечению метана, опережающего извлечения. Это как в процессе эксплуатации, так и в процессе подготовки новых месторождений.
В России активно разрабатываются технологии извлечения метана из угольных пластов. В Кузнецком угольном бассейне такую работу ведет «Газпром», и она сулит немалые экономические выгоды, поскольку запасы этого газа огромны. В одном только Кузбассе, как раз там, где проходит конгресс, они составляют 13 триллионов кубометров. Недавно правительство приняло программу развития угольной промышленности на период до 2030 года. Одним из ее приоритетов является создание дополнительных мощностей для увеличения экспорта угля, особенно в Азиатско-Тихоокеанском направлении. Сегодня мировой углепром переходит на инновационный путь развития. Это означает внедрение новейших технологий переработки угля и переход от простой добычи к строительству энергоугольных кластеров.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Правительство России в ближайшее время не планирует заменять налог на добычу полезных ископаемых на так называемый налог на сверхдоходы или другие налоги, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов. По его словам, замена налога будет возможна, если будет подготовлено законодательство по трансфертам. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Такое решение вынес сегодня Тверской суд столицы, который также санкционировал их заочный арест. Банкиров обвиняют по делу хищения 13 миллиардов рублей. Бородин, бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года, по итогам голосования акционеров на внеочередном собрании 21 апреля покинул пост президента банка. Президент Дмитрий Медведев своим указом назначил Сергея Кошелева начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента. Франция не исключает возможности вывода своих войск из Афганистана до 2014 года, заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюпе. По его словам, в Париже после ликвидации главаря Аль-Каиды намерены в ближайшие месяцы взять время на размышления, чтобы сделать определенные выводы о сложившемся положении. Жюпе не исключил, что французские войска из Афганистана могут быть выведены ранее 2014 года. Уничтожить лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена американские военные могли еще 3 года назад, если бы они прислушались к выводам ученых, а не изучали информацию разведки. А в 2008 году было проведено исследование, показавшее высокую вероятность обнаружить террориста номер один именно в городе Абботабад, где он был убит в ночь на понедельник американским спецназом. Для исследования была применена научная модель, которая используется при отслеживании вымирающих видов животных, сообщает BBC. В Стокгольме скончался знаменитый советский футболист, вратарь тбилисского «Динамо» и сборной СССР Серго Катрикадзе. Он умер на 75-м году жизни от сердечного приступа. В Швеции легендарный спортсмен находился вместе с грузинской молодежной сборной. В 70-х годов Катрикадзе занимался тренерской работой. И в Сочи разработан новый экскурсионный маршрут, проходящий по основным строящимся объектам Олимпиады. Нововведение призвано убедить туристов в том, что стройки не мешают отдыху.
Голос России. РУВР.РУ Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Некоторые ученые утверждают, что на орбите Земли существует еще одна планета, называемая Антиземлей или Глорией. По их словам, за Солнцем должна быть вибрационная точка, которая довольно неустойчива. В этом месте и должна находиться Антиземля. Наша планета и Глория вращаются вокруг Солнца с одинаковой скоростью, поэтому с Земли Антиземлю увидеть невозможно. Глория, которую иногда еще называют Нубирой, всегда как бы прячется за нашим дневным светилом. Однако Глория может легко сойти со своей орбиты из-за малейшего постороннего воздействия. В эти моменты ее можно увидеть с Земли, и эти моменты в истории земной науки бывали. Глория, если она только действительно существует, представляет для нас громадный интерес. Ведь антиземля находится в таких же условиях, что и Земля, и получает такую же солнечную радиацию. Значит, на Глории возможно существование цивилизации. Более того, именно там может размещаться базовая цивилизация, а наша Земля представляет собой, так сказать, выселки. И эти выселки постоянно инспектируются. За нами внимательно наблюдают. Твердо установлено, например, что все ядерные испытания, где бы они ни проводились, всегда вызывают пристальное внимание НЛО. Они вообще проявляют повышенный интерес ко всем земным катаклизмам. Кораблям, стартующим с двойника нашей планеты, весьма удобно причаливать к Земле. Не надо переходить с орбиты на орбиту, достаточно лишь несколько ускорить или, наоборот, притормозить полет космического аппарата. Что привлекло бы в эти горячие точки нашей планеты НЛО, будь они кораблями Глории? Положение Земли и ее двойника относительно друг друга и относительно Солнца неустойчиво. Поэтому ядерные взрывы, вызывающие сильные толчки, могут сдвинуть Землю из вибрационной точки и бросить навстречу навстречу Глории. Орбиты этих двух планет чрезвычайно близки, и хотя прямого лоб-в-лоб столкновения, скорее всего, не произойдет, приливные волны будут страшно велики. Если цивилизация Глории намного опередила земную, то она, конечно, этого не допустит и примет все меры, чтобы Земля не покатилась Глории навстречу. Серьезные астрономы допускают возможность существования двойника, ведь вокруг Земли вращается как минимум еще одна Луна, утверждают они, а не замечаем мы ее лишь потому, что состоит она из пыли и крошечных метеоритных обломков, которые группируются в точки либрации. Подобные точки есть и у систем Солнце-Земля, Солнце-Марс, Солнце-Венера. Пылевые двойники планет, получается, не такая уж редкость в Солнечной системе.
Бывальщина. Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Сегодня у нас в гостях главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я рад вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо.
Мы с вами беседуем, так получилось, фактически в самый канун 66-летия разгрома нацистской Германии. Казалось бы, за прошедшие с тех страшных времен года общество во всем мире должно было получить достаточно серьезную прививку от нацистских настроений. Между тем, с каждым годом мы все чаще и чаще видим даже не попытку реванша, наверное, а некие ростки вот этих самых настроений. Да, можно вспомнить парады легионеров в ряде стран Восточной Европы, попытку глорификации ОУН-УПА на Украине.
Бендеровцев,
да, так называемых. Марши неонацистов в Германии. К сожалению, и в России мы наблюдаем зачастую подобные процессы. К сожалению, почему? Россия это признала во всем мире. Понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Вот если посмотреть целиком на всю эту картину, как же так получается, что у человечества стала такая короткая память? Люди забыли, сколько бесценных человеческих жизней было отдано на алтарь победы?
Я думаю, что все не так просто, понимаете? Чтобы строить это фашистское альянс во время Второй мировой войны, которая объединила Германия, Япония и Италия, еще ряд других государств, это, естественно, значило, что были, существовали миллионы людей в Европе, которые именно верили в эту расизма, фашизма и так далее, и так далее. И естественно, что после победы в 1945 году не все эти миллионы людей исчезли. У них осталось достаточно много, большая часть населения, которые еще дальше верили, что вот, что отправят часть населения в концлагеря, включая детей и женщин, это не, вообще неплохая идея. Но при этом надо сказать, что мир после победы в 1945 году начинается бороться с появлением расизма, ксенофобии, включая антисемитизм и фашизм вообще. И это борьба, которая должна длиться, которой нельзя остановиться никогда, поскольку это вирус, он существует, он не исчез.
Знаете, вот этот вирус, на моей памяти, да, вот в самом конце 80-х годов, я вот заканчивал школу, как раз я это хорошо помню, это время, и в обществе говорили, что все, проблема решена. Да, уже нацистские преступники понесли наказание, уже был проведен к тому моменту процесс над Теодором Эйхе, над Адольфом Эйхманом в Израиле. Последний военный преступник на тот момент, Рудольф Гесс, умер, отбывая пожизненное тюремное заключение в берлинской тюрьме Шпандау. И вот ее снесли, да, как символ того, что зло было побеждено. Прошли годы, произошла геополитическая катастрофа, как говорят политологи, распался Советский Союз. И одновременно с этим процессом в Европе стали происходить вещи достаточно знаковые, на мой взгляд. Появился огромный пласт ревизионистской литературы, в том числе отрицающий Холокост. Я не буду приводить названия этих книг, дабы не делать им и без того ненужную совершенно рекламу. Да, в некоторых странах авторов подвергли уголовному преследованию. Но проблема ведь не решена. И до сих пор идет спор, а как теперь вот выходить из этой ситуации? Вот есть проблема. Раньше было понятно. Теперь ушло поколение ветеранов, тех самых победителей Гитлера. Осталась молодежь. Молодежь, которая в том числе в эпоху интернета будет, наверное, получать знания не только из серьезной литературы, но и из той, которая бойко написана. Исторически так сложилось, что лидеры вот этих вот ультраправых организаций, они были достаточно талантливыми писателями. Как противостоять теперь этому злу?
Вначале хочу комментировать на вопрос относительно ревизионистской литературы, которая появилась в Восточной Европе и, к сожалению, тоже в Российской Федерации. Этот процесс, можно это назвать денацификацией, который произошел в Германии после победы. Такой, значит, после распада Советского Союза, начинается, конечно, движение на строительство независимых государств в Балтике, Украине и так далее, и так далее. И вмешиваясь в этот процесс, все эти силы, которые воевали против оккупации Советского Союза после договоренности Риббентропа и Молотова. Но проблема, что они на самом деле они ничего не делали, чтобы разбираться именно с коллаборизацией националистов, типа бедеровцы и остальные, и в Латвии, и эсэсовцы, и другие, именно с нацистской Германией. Для них эти люди стали герои. И надо еще добавить, что ни один преступник войны не был осужден в Балтийской республике после 90-х годов. Даже при случае, когда США экстрадировали несколько граждан, которые потеряли гражданство, поскольку они дали ложную информацию во время получения американского гражданства, и они экстрадировали их обратно в Балтийской республике, их не судили. И до сих пор в этих странах они не готовы в лоб смотреть на свое прошлое и называть вещи своими именами. Что да, что и в Латвии, и в Литве, но в Эстонии были мало евреев, но Эстония была первая страна в Европе, которая была Юденрайн без евреев, и где погибло почти весь еврейское население во время Холокоста. В Литве еще до того, что пришли гестапо и эсэсовцы, литовское население начали сам убивать евреев. Ну, конечно, советская юриспруденция и сталинская, в том же числе, именно наказали многих, но они сами не занимались, давайте назовем это, денацификацией населения после распада Советского Союза. И это является большой проблемой, поскольку народ, который не готов смотреть назад и готов осуждать все проблематические моменты, которые были, они просто, им будут проблемы в будущем тоже. И хотя, чтобы соединиться с Евросоюзом, они начали заниматься ограждением места массового расстрела там вокруг Риги, вокруг Ковна, Каунаса и Вильнюса, но что было сделано, не было достаточно. Более того, относительно реституции имущества, которое отнимали от евреев во время Холокоста, почти ничего не было сделано. При этом я хочу сказать, что здесь, внутри России, может сделать намного больше, что именно воевать против этой тенденции, которые хотят заниматься ревизионизмом. В многих стран Европы и как Организация Объединенной Нации и США приняли официальный день Холокоста. Обычно в Израиле это по-другому, у них еврейские даты, но Организация Объединенной Нации, как Англия и других наций в Европе, они приняли 27 января как день Холокоста, день обсуждения Освенцим. Когда несколько лет тому назад там собирались, я был один из ко-организаторов этого мероприятия в Освенциме, и там участвовали тоже сегодняшний премьер-министр Путин, вице-президент тогда был в США Чейни, и, по-моему, больше, чем 40 глав государства мира. И это было значительно, это 60 лет обсуждения Освенцима. Я считаю, что дошло время, что Россия тоже приняла такой день Холокоста. Это может быть отдельно обсуждено Освенцим. На самом деле это были Красные армии, которые обсуждали Освенцима. Обе мои прабабушки, прадедушки мои и несколько десятки дяди и тети, они погибли в Освенциме. Я считаю, использовать такой инструмент, который называется День Холокоста, чтобы бороться против ревизионизма, бороться против той новой тенденции, которая вызывает население на нетерпимости друг друга, расизма и ксенофобия, это может быть прекрасный инструмент в руках правительства именно заниматься воспитанием молодежи через школьную систему, в которой именно показать, какие огромные опасности для любого государства появление таких тенденций.
Я с вами совершенно согласен, что это действительно опасная тенденция. Но вот посмотрите, весь последний год тянется процесс над бывшим палачом в одном из концлагерей, Иваном Грозным, да, так называемый Иван Гименюк.
Да.
Тоже старик, да, очень пожилой человек. Но у военных преступлений против человечности, нет и не может быть никакого срока давности. Собственно говоря, это не мои какие-то вольные там домыслы, да, это заключение Нюрнбергского военного трибунала, все это было обнародовано, и державы-победители поставили под этим подпись. При этом в обществе, слава богу, не в российском, слава богу, начнем с германского, да, раздаются голоса, это старый человек, оставьте его в покое, да, тогда была война, нельзя подходить мирными мерками сегодня, с 21 века, к Гименюку, ведь никто не знает, а как мы бы себя повели в тот момент. И при всем при этом, вот на подобные заявления нет очень жесткой общественной реакции. Она есть на уровне какого-то там отдельного, может быть, политического спектра, да, каких-то отдельных общественных организаций, но единого отпора общества по этой теме не было. И общество фактически проглотило вот этот вот посыл, что военный преступник, да, хорошо, он был в прошлом, давайте простим, Бог велел прощать. Но тогда же можно договориться просто до абсурда. Тогда давайте не будем удивляться тому, что когда-нибудь, а кому-нибудь придет в голову поставить в Германии памятник Гитлеру, а почему нет? Он делал дороги, а он поднимал уровень жизни, он боролся с безработицей, он много сделал для Германии. Но это же ровно из той же серии. И к чему мы тогда придем?
Естественно, есть много, которые помнят, да, что благодаря Муссолини и Гитлеру поезды начали ехать вовремя в Германию, в Италию.
Да.
Да. И, ну, известно, Volkswagen был тоже так. Это была идея, что каждый гражданин имеет свою машину. Да. Ну, вы знаете, нельзя... Конечно, сегодня, когда появилось телевидение, менялся вообще весь политический спектрум. Когда население видит такой полумертвый 90-летний старик, который ниже находится в зал судебного зала, естественно, что есть какой... это выглядит не... Он не видит, как это палач, который убил десятки или несколько десятки тысяч человек в Майдане. Ну, я вам хочу сказать, что когда я приехал здесь в Москву в 1989 году, это еще было во время Советского Союза, со мной приехал сюда судья Деменюка, который его судил в Израиле, и это судья Цвитал, он тоже выступил в НГУ, в МГМО, и он приговорил его к смерти. Это только после того, когда он дал в апелляцию Верховный суд Израиля, что там Верховный суд сомневался в том, что именно он, Джон Деменюк, является Иван Грозным. И поэтому, на самом деле, эта ситуация была попытка повторить дело Айхмана. Но, конечно, что это Иван Деменюк не был Айхманом, нет, есть Айхман. Если Айхман был архитектом машины смерти, Деменюк был достаточно маленьким колес в этом машине смерти. Поэтому я думаю, что на самом деле в течение следующих нескольких лет мы пройдем какой стадии, в которой и преступники, и люди, которые выживали Холокоста, они уже с нами не будут. Мы уже приходим в следующую стадию.
Но они станут историей.
Останется история. И сейчас, конечно, задача любого общества, которое заинтересовано, что это не повторилось, это именно как вспомнить и как делать все, что это не повторилось. И есть много попыток именно через воспитательные работы в школах в разных странах, через создание музея терпимости и толерантности, музея Лакост. Например, в Лос-Анджелесе известно, это центр Безенталь, Столь.
Это центр по поиску военных преступников. Я просто объясню нашим слушателям.
Да.
Кто-то просто никогда не слышал словосочетание центра Визенталь. Есть эти такие, что да. Не хватаете.
И если речь идет уже по Визенталь, сам Симон Визенталь, который жил в Вене, он боролся с Министерством юстиции Германии. В течение долгих лет они просто не были готовы начинать судить военных преступников. Но он их нашел. И он оказал достаточно большое давление, чтобы они именно занимались военным преступником. К сожалению, такой человек сегодня уже нет, он уже является сейчас прошлого. И, ну, наша задача, конечно, это заниматься именно будущим, и что-то не повторилось.
Наверное, единственным возможным в данном случае путем, чтобы заниматься будущим, и чтобы то страшное, вне всяких сомнений, прошлое никогда не повторилось, это не хранить память о нем, да, как это многие говорят, а именно эту память культивировать. Культивировать в том числе научными работами, чтобы люди могли прочитать о том, что происходило, да, культивировать памятниками, чтобы люди помнили о том, что тогда это было действительно страшно. И в России в том числе ведь ставятся памятники жертвам не только Второй мировой войны. Да, это важная часть памяти. Последние 20 лет у нас появилось огромное количество памятников и мемориальных кладбищ людям, погибшим во времена политических репрессий, политических процессов 37-го, 38-го, 39-го годов. Да, вне всякого сомнения, в обществе есть люди, которые говорят, что масштабы репрессий были в последние годы сильно преувеличены, что было значительно меньше, однако статистика существует. Это статистика, если бы речь шла, например, о животноводстве, да, в данном случае это были живые люди. Вот вы со своей стороны как культивируете эту самую память?
Естественно, что вопрос, в чем сталинизма отличался от гитлеризма, это на самом деле это большой вопрос. Естественно, что эти окружения политические, которые пытаются сделать все сравнения, у них есть свой политический интерес, это делает. Я думаю, что на самом деле, это мое личное мнение, самая большая разница между системой, которая существовала при Сталине в Советском Союзе, и системой политической, которая была в Германии при Гитлере, отличается следующим образом, что ни один министр, ни один высокопоставленный чиновник вокруг Гитлера не боялся за свою жизнь. Они все знали, они будут выполнить задачу фюрера в отношении любой задачи, уничтожения врагов в системе. Тогда. Они знают, что да, возможно, что они не получат повышение, их, возможно, пошлют в отставку, и, возможно, они должны идти жить, они уходят из политической системы. Но для них это не был вопрос жизни и смерти. Люди, которые были вокруг Сталина, именно в последнее время, ну, это, начиная с конца 30-х годов до 52-го года, ни один из них не знал, если день, в который они проводятся с Сталином, это последний день для них. Это включили все. Как мне знаю, я года там.
Да, там можно перечислять бесконечно.
Бесконечно. Ну, значит, они все были под террором. Все. Включая сам высокий посадок и члены семьи Сталина. Поэтому в этом отличается главный момент, это думаю, что я не хочу здесь начинать обсуждать, сколько людей погибли по одной системе или второго системы. Но, конечно, именно для нас здесь, в России, смотреть назад и тоже начинать обсуждать, что случилось, это тоже очень важно для нас, если мы хотим иметь лучшее будущее. Мы, еврейская община, мы не только мы совместно с Русской Православной Церкви проводили работы по круглый стол несколько месяцев тому назад в отношении все десятки тысяч священников, которые погибли при Сталине еще раньше. В том же числе, тоже, вы знаете, моя должность главного в Москве, который жил медали, которые были самые важная религиозная фигура еврейства Советского Союза после того, что 6-го Лубавичский ребе Равин Шниерсон после ареста решил уехать из Советского Союза, был Равин Шмаяу Юдалев медаль, главный раввин Москвы. Он был арестован в 1937 году, и умер в 30, был погиб, и похоронили его в коммунарке после расстрела в 38 году, 29 апреля. И вот, когда я здесь приехал еще в Советском Союзе, и хоральная синагога, значит, центр советского и российского еврейства, были мемориальные доски для всех раввинов, которые служили. У медали ни одно слово. Медали, как враг народа, не чувствовал. Я начал именно с этого момента начинать копать и заниматься восстановлением его памяти. И я хочу, мы хотим сейчас довести и поставить памятник именно в коммунарке, в его память.
Даст Бог, это осуществится уже в краткосрочной перспективе. Я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам.
Спасибо.
Ответили на наш вопрос. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Голос России. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед, прошлое.
Сегодня 4 мая 2011 года. По-итальянски «форте» — это громко, «пьяно» — тихо. Сложим и получим название инструмента. В этот день, в 1655 году, родился Бартоломео Кристофори. Именно он подарил нам столь знаменитый инструмент — «фортепиано». Кристофори.